Господу да будет принесена благодарность за каждую возможность, которую мы имеем, то, что мы можем быть собраны перед Его лицом и можем слушать Его драгоценное Слово. Не наше мнение о Его Слове, но Его оригинальное Слово, как оно в самом начале вышло из Его уст, а потом, по Божьему поручению, передавалось дальше Его пророками и апостолами, нам для живого свидетельства, чтобы дать нам знать о том, что живой Бог хотел предпринять, и чтобы можно было ознакомить нас с Его вечным спасительным планом, и чтобы через возвещение можно было произвести веру в тех, которые слушают Слово, чтобы они могли иметь участие в исполнении того, что Бог себе предпринял сделать. И мы не только являемся слушателями и зрителями того, что возвещается в Царстве Божьем и что в нем происходит, мы являемся участниками того, что Бог себе предпринял сделать, и мы, по милости, переживем осуществление спасительного совета. Мы, которые верующие, хотим использовать это время, чтобы Божье послание неслось дальше, и чтобы многие еще были ознакомлены с истинным Евангелием. И это, может быть, принадлежит также сюда, чтобы мы относительно этого смогли сделать замечание. То, что мы верим от сердца в то, то, что Бог в течение всех прошлых столетий, особенным образом со времени Реформации, будь это времена Ян Гуса, Виклина или Мартина Лютера, или кто бы они ни были, ведь Бог с тех времен давал пробуждение за пробуждением, и все время все шло глубже и глубже. И христианское послание приближалось все ближе и ближе, пока месть не прорвалось пятидесятническое движение. Теперь у нас есть харизматическое движение в разных формах, но из всего этого проявится или же кристаллизируется община живого Бога. И она не просто будет общиной чудес и знамений, она будет невестой Слова. Она будет приведена в полное согласие со Словом. И это будет делать различие. Кто еще пару дней назад читал газеты, тот заметил, как во Франкфуртском соборе молился этот канадский орденоносец за больных. И я думаю, то, что их было 24, которые стали здоровыми. И некоторые могут потом спросить, почему это происходит там? Бог должен это делать. У Бога нету лицеприятия. Будь это магометанин, или католик, или протестант. Кто верит в то, что Бог сказал в Своем Слове и обетовал, и рассчитывает на то, что Он это сделает, тот может тогда получить это, а потом еще может его за это благодарить. Мы должны просто понять то, что Бог заходит за наше понимание и за наши границы, которые мы очерчиваем. Дух действует, где Он хочет, и только слышишь Его шум, и не знаешь, откуда Он приходит и куда Он дальше пойдет. Самое главное, как мы только что сказали, чтобы мы не впечатлялись вещами, которые происходят, но чтобы мы смогли найти путь к оригинальному Слову, так как небо и земля пройдут, но Слово Божье пребудет во веки вечные. И тоже в этом должно Писание исполниться. Как мы об этом можем прочитать из Матфея 7 главы 21 стиха? То, что многие в тот день придут и будут говорить, «Разве мы не производили чудеса и знамения? Разве мы не изгоняли бесов, не пророчествовали?» и так далее. А Господь скажет им, «Отойдите от меня, вы делатели зла, я не знаю вас». Путь с Богом — это путь послушания. Это узкий путь. И сначала нужно пройти через тесные врата, чтобы можно было достигнуть цели. Кто не проходит через тесные врата, так оно написано в Матфея 7 главе, тот тогда останется на широком пути, который ведет к погибели. Мы благодарим Бога за уравновешенное возвещение, за весь обзор, который мы вообще даже не заслужили, но по милости мы его получили. И тоже за то, что у нас есть привилегия, как раз-таки в наше время, чтобы можно было все события, будь они религиозные, политические, экономические, в Европе или где бы они ни были, то, что мы действительно все это с Божьей помощью можем распределить. И я сделаю только еще одно замечание. Да будет мне это позволено, как уже об этом упомянули, то, что сейчас, в последнем времени, это царство, римское царство, которое однажды существовало, оно снова должно прийти к существованию. И если мы коротко заглянем в прошлую историю, после Второй мировой войны, ведь сокрушилась Британская империя, которая господствовала над половиной мира. Великобритания стала Малой Британией. И я надеюсь, то, что здесь нету британских граждан. Но мы ничего жить не можем с этим поделать. Что произошло? А что происходит сейчас? Сейчас сокрушается Российская империя. И почему? Чтобы Римская империя могла появиться во всей своей полноте. Возлюбленные, эти вещи так ясно находятся перед нами. И нам не нужен никакой Даниил, чтобы он пришел и нам растолковывал все эти вещи. Мы нуждаемся только в Святом Духе, который нам то, что пророки и апостолы говорили во имя Господа и также писали, чтобы Он нам все это разъяснил и чтобы открыл все подробности. Ведь написано, то, что они все предоставят свою власть, пока месть слова Божьей не будут исполнены. Так об этом написано в Библии, в Откровении, в 17 главе. И таким образом мы видим, как это исполняется перед нашими глазами. И у меня как раз-таки здесь есть одно письмо, которое мне написал доктор Лонг из Англии. Это такой человек, который занимался сильно проповедями брата Бранхама. И он ссылается в этом письме на то изречение, которое сделал брат Бранхам. И он пишет здесь во втором пункте. В 1962 году, незадолго до того, как была установлена Берлинская стена, то брат Бранхам сказал в проповеди, которая называется «Семя знамения последнего времени», 19 марта в Тифтоне, Джорджия, в США, то, что было римское пробуждение, и вы знаете, что произошло. Когда они возвратят восточную часть Берлина, то тогда это переместит Римскую империю в точности на те границы, как это было во времена Иисуса. Мы ведь уже упоминали об этих вещах здесь, но есть другие люди, мужи, которые учились в разных университетах, как и этот человек, который просто исследует все это. Это ж непростой народ. И все заново спрашивают. И так же это было недавно. Да, а кто к вам приходит? Приходят ли к вам из всех слоев? Да, из всех слоев. Но позвольте мне сказать, ведь в Евангелии написано, то, что бедным было проповедано Евангелие. И ведь тот самый низкий, незаметный и самый бедный слой будет ведь Богом обильно одарен, так как это как раз-таки тот слой, который много не имеет, и поэтому он будет Богом одарен. И я сейчас получил в первый раз приглашение, чтобы можно было принять участие в конференции в Дюссельдорфе, где будет говорить профессор Шиллер и также те, многие другие о некоторых важных темах, и там будет 800 человек приглашенных. Я не знаю, поеду ли я туда. В любом случае, многое, что происходит на земле, и люди хотят все это распределить, но они не могут это сделать без Бога, и они не могут это сделать без Божьего Слова. Я верю, то, что мы имеем эту привилегию, то, что мы можем жить в эти дни, и не только это, но мы также имеем ту привилегию, чтобы все то, что сейчас происходит, можно было это сравнить с Библией. И Бога попросить о том, чтобы мы могли это распознать, и не только распознать, но также, чтобы мы из этого могли взять и понять, сколько сейчас времени на мировых часах, и как близко находится возвращение Иисуса Христа, нашего Господа. В вступительном слове мы слышали кое-что, каждое предложение, каждая мысль, которая была изречена, ведь она просто была драгоценна. И я просто должен был подумать о Исаии 60 главе, где перед установлением тысячелетнего мирного царства произойдет что-то великое и также с царями земли. В Исаии в 60 главе в 11 стихе написано со ссылкой на город Иерусалим. «Ворота твои будут постоянно стоять открытыми днем и ночью, оставаться незапертыми, чтобы впускать в тебя богатство народов и царей их, которые в триумфе будут водиться». Мы ведь в прошлые дни, и вы знаете то, что я не смотрю телевизор, так как у меня нету времени, и я просто позволю себе здесь такое сказать, то, что я даже не знаю, как нужно правильно засунуть видеокассету в аппарат. Но 3 октября я смотрел по телевизору, как праздновали День Объединения, и я смотрел это до полночи. И мне просто это так пришла эта мысль, когда мы читали это место. Как оно будет, когда царь всех царей займет свой престол? Как оно будет, когда все народы соберутся перед ним? Как это будет, когда невеста сойдет вниз вместе с ним, а потом, чтобы с ним господствовать и чтобы с ним можно было управлять? Какой это будет великолепный день, какой это будет славный день, когда царь всех царей установит свой престол, как и об этом нам повествуется в Евангелии от Матфея, то, что он сядет на престол своей славы, и все народы потом соберутся перед ним. Я прочитаю вам это из Матфея, 25 главы, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны все народы перед Ним». Какой же это будет момент, какой триумф, какая победа будет там, когда Бог соединится с человечеством. И то, что произошло на Голгофе, это тогда потом осуществится здесь, на этой земле. Давайте жить снова, войдем в рассмотрение слова. Мы начнем с послания к Титу, 1 главы, Тит, 1 глава, а потом мы подойдем еще к Ефесянам и также к другим местам. У Тита в 1 главе с 1 по 4 стих написано: «Я, Павел, раб Божий и апостол Иисуса Христа, для веры избранных Божьих и для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении, на основании надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен, но возвестил Он Свое Слово в твердо установленное время через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога, Спасителя нашего». Мы в вступительном слове уже вместе читали, что там было изложено Павлом. Это Богом установленное развитие, по которому все происходит. В послании к Ефесянам, в 1 главе, в 10 стихе, так об этом написано. Ефесянам, 1 глава, 10 стих. «Как только времена придут в полную меру упорядоченного им развития», об этом идет речь, «чтобы мы смогли обращать внимание на этот Божий ход развития от самого начала и до конца, и также, чтобы смогли увидеть его продолжение и завершение, и по милости смогли все это пережить». И это слово «предупределение» мы уже вчера его упоминали. Это, конечно же, не так, то, что Бог выбирал по произволу. Да будет это вдалеке. Бог хотел действительно, чтобы всем людям была оказана помощь, и чтобы они пришли к познанию истины. Так пишет Павел об этом в послании к Тимофею. Но Бог знал то, что не все станут верующими. И таким образом Он через предупреждение мог предпринять это избрание. Здесь мы читаем у Тита в 1 главе, в 1 стихе: «Для веры избранных Божьих и для познания истины». А потом еще этот термин во 2 стихе: «Которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен», со ссылкой на надежду вечной жизни. И тоже это мы вчера упоминали. Бог дал обетования, а потом Он их осуществлял. Потом Он исполнил то, что Он прежде обетовал. И через проповедь, так мы читаем об этом в 3 стихе, совет Божий передается дальше. И Павел здесь говорит: «Но возвестил Он Свое Слово», в 3 стихе, «в твердо установленное время через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога, Спасителя нашего». Примерно 2-3 дня назад у меня был долгий разговор по телефону, и кто-то говорил со мной, кто в ранние годы слушал также проповеди, и он сказал: «Брат Франк, я знаю то, что ты Божье Слово возвещаешь со всей истиной, но мне мешает то, что ты всегда пишешь в своих вестниках миссии, действующей по поручению Божьему». И я ему сказал: «Возлюбленный брат, если бы так оно не было, тогда бы у меня вообще не было бы никакого права, чтобы выступать перед народом Божьим. Чтобы только кормить завтраками людей, это делают многие. Но здесь, в действительности, истинное Слово Божие передается дальше по поручению Божьему. Если бы оно так не было, тогда бы я действительно должен был бы освободить здесь место и уступить его тому, кто послан Богом, чтобы возвещать Слово». Но вы видите, он потом меня еще спросил дальше: Он скатился в этот мир и так далее. И он потом меня спросил, как должно все идти дальше, и я только мог ему сказать, «Возвратись к Господу». Только тогда, когда мы приступим на этот путь, так то, что мы возвратимся к Господу, как тогда тот потерянный сын, прежде не будет никакого праздника. Только тогда, когда потерянный сын возвратился, только тогда был большой праздник. Если кто-то возвращается, кто заблудился, кто был потерян, и если он возвращается к Господу, тогда ведь есть радость в небесах, и тогда есть праздник на земле, так как люди возвращаются в стадо Иисуса Христа. И здесь написано, по заданию Бога, Спасителя нашего, через проповедь. Сейчас я хочу прочитать из 1 Фессалоникийцам 2 главы, 1 Фессалоникийцам 2 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцам 2 глава, 13 стиха. Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога за то, что вы, после принятия от нас проповеданного Божьего Слова, приняли его не как Слово человеческое, а как то, чем оно в действительности является, как Слово Божье, которое с тех пор, как вы стали верующими, действует в вас. Это всегда есть альфа и омега. То, что Божье Слово осознанно принимается в вере. То, что это есть Божье Слово. И потом, для силы Божьей, тогда не существует больше никаких границ, так как все вещи появились через Слово. И без Него ничего не появилось, и всего того, что произошло. И Бог посылает Свое Слово, чтобы сделать нас здоровыми. И если мы это Божье Слово примем, тогда ведь мы имеем дело со всемогущим Словом, с тем Словом, за которым стоит Сам Всемогущий, чтобы можно было привести в действие все то, что Он сказал в Своем Слове. И самый лучший пример для этого у нас есть в творении. Бог говорил, и оно происходило. Он повелевал, и оно появлялось. Мы просто все общее должны все это перенести на Слово Божье. И таким образом должны принять в вере от Бога то, что Писание не может быть нарушено, но то, что Бог должен стоять за всем тем, что Он сказал, чтобы можно было это привести к осуществлению. И я думаю, то, что это сказал брат Рус, или жизнь он упомянул это в молитве, то, что мы должны быть отделены от всех наших сомнений, от неверия, от робости, чтобы можно было доверять Богу целиком и полностью, так, чтобы Он даже сверх наших просьб и молений смог сделать намного больше. Мы ведь можем просить только о тех вещах, которые нам обетованы в Его Слове. А Бог ведь готов нас удивить. Он хочет нам дать намного больше, чем мы Его умоляем об этом. Он хочет даровать нам всю полноту. Он хочет, чтобы мы не притыкались в Его Слове, но чтобы мы смогли лично пережить как истину подтверждения Его Слова. И только через это Он будет почитаем. Давайте же покладем руку на сердце. Когда мы молимся, и ответа нету, тогда ведь враг использует это время, чтобы в нас можно было посеять сомнения. И они могут быть разными. Например, такие: «А в порядке ли ты с Богом? А находится ли Господь еще с тобой? А находишься ли ты еще в милости?» и так далее. И потом все это начинается. Но когда мы пробьемся к вере, как говорит Писание, и Бога возьмем по слову Его, тогда ведь начнут течь потоки живой воды. Тогда ведь откроется источник Божий, источник силы всемогущего Бога для благословения для нас всех. И мы уже часто подчеркивали то, что мы живем в особенное время, где Бог, наш Господь, вызывает людей из всех языков и наций, из всех религий, из всех деноминаций, чтобы можно было построить свою общину, и чтобы можно было соединить вместе то, что принадлежит вместе, чтобы это и вместе росло. И мы ведь об одной подобной цитате в последние дни и недели слышали, где было сказано то, что срастается вместе то, что принадлежит вместе. И это ведь так жить можно перенести на духовное. Ведь нельзя скрестить какие-то разные вещи. Ведь должен быть один и тот же род, который будет иметь ту же самую сущность. Вещи, которые принадлежат вместе, они растут вместе. И здесь речь идет о Божьем роде, о рожденных от Бога, о тех, которые имеют в себе Божью сущность, которые носят в себе природу Иисуса Христа, которые как тело соединяются вместе и вместе растут. И если ты, и если же мы все являемся частью этого тела Иисуса Христа, тогда ведь мы эту принадлежность друг к другу будем чувствовать. Тогда ведь одному не надо будет говорить другому: «Послушай-ка, мы ведь принадлежим к друг другу». Тогда ведь просто будешь это чувствовать, как члены одного тела, которые соединены вместе, они ведь чувствуют то, что они являются частью того же самого тела. И если бы их хотели отделить от друг друга, тогда была бы огромная боль, и так не пойдет. Итак, но у нас есть столько много разделений на земле. Во всех пробуждениях ведь существовали разделения, и они существуют до сегодняшнего дня. Но все, что нельзя разделить, это тогда члены тела Иисуса Христа, так как они образуют неразделимое Божье единство в Святом Духе. И это не ставится под вопрос. Это просто однажды нужно понять. И потом задать себе вопрос: как сам все это чувствуешь? Если, например, разделение какому-нибудь человеку ничего не значит и не приносит никакой боли, тогда ведь человек вообще даже еще не был связан, еще не был соединен. Тогда ведь он только извне смотрел на все это дело и говорил об этом, но не был частью всего этого дела. Если же мы посмотрим в Святое Писание, Деяния апостолов, 4 глава, и тоже здесь мы прочитаем некоторые вещи. Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих. «Все же уверовавшие были одним сердцем и одной душою». Так оно было в первом христианстве. Так оно было распределено и определено Богом. И они были уже единодушно собраны вместе до излияния Святого Духа. И так единодушно они были еще после излияния Святого Духа. Все верующие. И это нужно подчеркнуть. Не те, которые только говорят, что они стали верующими. Не те, которые только говорят, «Я получил Святого Духа». Но действительно, те, которые поистине пришли к живой вере в живого Бога через Иисуса Христа, нашего Господа, и которые действительно через крещение Святым Духом были введены в тело Христа. Они образуют это неразделимое Божье единство. Все уверовавшие, давайте жить, будем верующими по-библейски, чтобы мы были собраны единодушно под звучанием Слова Божьего, чтобы можно было действительно одним духом быть крещенным в одно тело, чтобы Бог смог использовать это тело, и чтобы дары и плоды могли проявиться. И таким образом, чтобы мы были поставлены к благословению для других. В послании к Ефесянам, в 4 главе, мы прочитаем несколько стихов. Ефесянам, 4 глава. Здесь, я думаю, мы должны прочитать с 1 по 7 стих. Ведь так как Павел все это излагал, точно так же и я могу это изложить. И почему же я должен это делать собственными словами? Давайте же здесь услышим это из призванных уст, как это было сказано в начале. Ефесянам 4 глава, с 1 по 7 стих. «Итак, я предупреждаю вас или же увещеваю, я пленник в Господе. Ходите достойно призвания, которое изошло к вам, со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковые, которые снисходят друг к другу в любви». Это все принадлежит к этому. Как таковые, которые снисходят друг к другу в любви. Когда жить это требуется? Когда приходят трудности, тогда мы должны и можем друг друга сносить в любви и доверять Богу то, что Он неясное сделает ясным, ответит на все вопросы, и то, что нужно разрешить, то Он разрешит. И дальше здесь написано, «И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира». Это такие предупреждения или же увещевания к верующим, к действительно библейским верующим, которые не строят свои собственные общины, которые не продвигают свои собственные дела вперед, но которые созидаются в Божье жительство, как об этом и написано, то, что «я буду жить посреди них и буду их Богом, а они будут моим народом». Иисус сказал, «Я построю мою общину, и врата ада ее не одолеют». Не мы строим, Он строит. Мы только строительные камни, которые должны быть включены в это Божье строение. И Иисус Христос есть угловой камень. Он есть основание, на котором все основано и построено, как это было заранее открыто Его рабам и пророкам. И дальше здесь говорится, после увещевания единства Духа посредством союза мира. Божий союз мира — это есть союз совершенства. Кто этот Божий совершенный союз мира перерезает через раздор, тот находится в опасности. То, что он вылетит из тела Иисуса Христа, и тогда больше не помогут никакие набожные изречения. здесь дела тогда будут говорить больше, чем слова. И дальше здесь написано в 4 стихе: «Одно тело и один дух, как и вы при вашем призвании были призваны на основании одной надежды». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который пребывает над всеми и через всех и во всех. Какое замечательное слово! Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Кто же эти все? Он есть Отец всех тех, которые называются детьми, которые вышли из Него, которые им были зачаты через Слово и через Духа и были заново рождены к живой надежде, которые по праву могут сказать «Ава, Отче», и точно так же могут молиться. И тогда Бог действительно стал нашим Отцом. И мы тогда Его, как нашего Отца, будем любить, и всех тех, которые также рождены от Него. И там есть одно такое слово, и я думаю, то, что оно написано в первом послании Иоанна, в пятой главе. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий, кто верит, что Иисус есть помазанник Божий, тот зачат или рожден Богом. И всякий, кто любит отца своего, тот любит и детей его». Если ты говоришь то, что Бог есть твой отец, тогда ведь ты любишь всех сыновей и дочерей Божьих, которые точно так же являются детьми Божьими. И если нет, тогда ведь твоя собственная жизнь свидетельствует против тебя и наказывает и обличает тебя, потому что ты не поступаешь по истине, но обманываешь самого себя и других. Я ведь читаю только Божье Слово. Тот зачат Богом, и всякий, кто любит отца своего, тот любит и детей его. У Бога ведь есть не только одно дитё, может быть, тебя, но у Бога есть много сыновей и дочерей. И да будет это еще раз сказано. Если же мы рождены от Бога, и Он стал нашим Небесным Отцом, тогда ведь мы молимся так, как мы были научены молиться. «Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя». И я здесь однажды в среду сказал, когда мы сейчас с братьями имели замечательное собрание в Польше, и там в одном собрании молились на коленях, произносили молитву «Отче наш» в начале и в конце. А потом нас спросили, делаем ли мы точно так же у нас. И я тогда примерно ответил так, то, что мы не делаем из этого никакой формы, но то, что находится в этой молитве «Отче наш», ведь как раз-таки в наших молитвах это все заново выражается, и то, что мы Бога действительно от сердца просим о том, чтобы пришло Его Царство, и чтобы исполнилась Его воля, и чтобы Его имя было прославлено и превознесено. Итак, единство Духа тех, которые рождены от Бога, и которые в себе имеют сущность Иисуса Христа, и которые через Святого Духа были крещены в тело Господа. И я прочитаю к этому из 1 Коринфянам 12 главы 12 и 13 стих. 1 Коринфянам 12 глава 12 и 13 стих. «Ибо как тело является единством и имеет много членов, Однако все члены тела, несмотря на их множество, составляют одно тело, так оно и со Христом. Множество уверовавших, которые действительно стали верующими во Христа, которые были заново рождены от Слова и от Духа Божьего, они крестятся в это тело Христа. Я прочитаю вам это в следующем стихе, стих 13. «Ибо одним Духом мы все были соединены крещением в одно тело, будь то иудеи или греки, рабы или свободные, и все мы были напоены одним Духом». Я скажу вам, откуда приходят все эти различные вещи, которые это Божье единство каким-то образом хотят уничтожить. Это не приходит от братьев и сестер, которые являются стадом его пастбища, которые имеют желание, чтобы слушать Слово. Но это приходит от тех, которые хотят быть руководителями, но не могут себя подчинить. И они являются теми, которые производят то, чтобы тело Господа было разорвано. Бог дарует милости, чтобы овцы могли распознать своего доброго пастыря и могли различать, в каком направлении их ведут. Там, где Христос является конечной целью, где Он может быть началом и концом, там тогда собственные интересы вообще не будут иметь никакого места. Тогда там не будем мы строить, но дадим Господу строить. Там не будет нашей воли и также не нашей программы, но нас будет наполнять только одно единственное желание, чтобы Бог смог по милости прийти с нами к своему праву. И чем быстрее, тем лучше. Итак, в одно тело были крещены вместе, так как мы являемся родственниками по крови. Мы ведь Божий род. Поэтому ведь срастается вместе то, что принадлежит вместе. И мы ведь как члены принадлежим к телу Иисуса Христа. И кто сросшиеся вместе, не склеенное вместе, но кто сросшиеся вместе захочет разделить, там тогда по праву можно сказать, без того, чтобы наносить насилие слову, все, что Бог соединяет вместе, это не сможет человек разделить, так как Бог объединяет в Святом Духе и запечатывает тем же самым Святым Духом всех тех, которых Он смог объединить под самим собой. Да будет прославлено Его святое имя. Те, которые имеют одно помышление, они должны иметь помышление Иисуса Христа. Не одно с каким-нибудь братом или евангелистом, или с направлением какой-то общины, но чтобы быть объединенными с Иисусом Христом, как с главой общины, который руководит всем телом. Я хочу прочитать несколько стихов из послания к филиппийцам 2 главы, начиная с 1 стиха. Филиппийцам 2 глава, с 1 стиха. Итак, если есть ныне сказанное во Христе увещевание, если есть полное любви поддержка или жить ободрение, если есть общение Духа, если есть сердечное сочувствие и сострадание, то сделайте мою радость совершенной, имея одно мышление, сохраняя ту же любовь и единодушно стремясь к той же самой цели. Вы видите, ведь нельзя идти совместно в разные направления. Направления и цель должны быть теми же самыми, но не только теми же самыми, все должно соответствовать. Мы должны знать то, что то направление, которое мы проложили, должно соответствовать. И то, что у нас есть цель перед глазами, и именно та цель, которую Бог проложил для нас. Итак, то сделайте мою радость совершенной, имея одно мышление, сохраняя ту же любовь и единодушно стремясь к той же самой цели. Будьте просто однажды искренни. Чем является конечная цель, которую установил для нас Бог? Ведь, конечно же, объединение при возвращении Иисуса Христа, жениха и невесты. Если же мы принадлежим к тем, которые в себе имеют эту надежду и верят в то, что они при возвращении Иисуса Христа будут принадлежать к тому множеству, которое будет удостоено, чтобы избежать все то, что сойдет на земной шар, и таким образом, чтобы можно было быть восхищенными перед этой великой катастрофой, чтобы быть с Господом, и чтобы можно было с Ним праздновать свадебный пир. Если жить мы эту совместную, самую высокую цель, которую Бог установил человечеству, если мы ее с собой носим и имеем, тогда ведь мы должны слова Божьего увещевания принимать к сердцу и должны отложить в сторону все стоны, которые клеются к нам, и должны подчиниться под мощную руку Божью и таким образом должны позволить себя созидать в теле Господа и иметь единство в Духе и то же самое помышление, и именно помышление Христа. В третьем стихе написано: «И ничего не делайте по всезнайству или по тщеславию». Есть такие люди, которые имеют сильное желание добиться успеха, за которым скрывается собственное тщеславие. Из собственного тщеславия, из-за какого-то сильного желания добиться успеха, они хотят что-то сделать и не знают то, что они сами себе и Богу и другим стоят на пути и являются только преткновением, так что Бог не может прийти к своему праву. В Царстве Божьем собственное желание добиться какого-нибудь успеха, и если оно даже такое набожное, и ведь самое набожное может быть самым ужасным, и оно тогда сопровождается фанатизмом. И, как я прежде уже говорил, оно будет разделять, но не объединять. Я прочитаю это еще раз. Третий стих. «И ничего не делайте по всезнайству». И здесь в скобках написано «себялюбие» или «по тщеславию», «но в смирении считайте один другого выше себя». Вот оно у нас есть. В тот момент, когда кто-нибудь посмотрит сверху вниз на другого с презрением, тогда и начинается для этого человека путь заблуждения. Только там, где от сердца почитаешь брата выше себя, только там существует истинное смирение и унижение. А где это не сможет произойти, там тогда есть высокомерие, и таким образом там существует собственный путь, и даже если этот путь набожный, и он все равно жить не послужит к благословению для всего народа Божьего. Не по какому-нибудь сильному желанию добиться успеха. Он проповедует, я тоже буду это делать. Он это делает, я тоже буду это делать. Не что-нибудь делать по честолюбию, но ожидать, пока месть Бог не даст поручения, пока месть Он не поставит, пока месть Он не пошлет, И тогда будет место для всех в Божьей гармонии. Ведь место существует для всех, не только для одного, но для всех. Но в одном помышлении, в одном теле, соединенный под одной главой Иисуса Христа. В 4 стихе написано, «И каждый, не имей в глазах своей собственной пользы или жить выгоды, но каждый и пользу другого». Не могло быть лучше написано и сформулировано в некоторых словах, как мы здесь это находим. Чтобы не было никакого тщеславного честолюбия, чтобы не было никакого желания быть всегда правым и никакой собственной выгоды в своих глазах, тогда будет хорошо. Тогда мы позволим себя ввести, да, тогда мы подчинимся Богу и противостоим врагу, который хочет нас сделать самовозвеличенными, и таким образом смиримся, чтобы Господь имел свой путь с нами, и чтобы Он смог достигнуть свою цель с нами. Прежде ведь нам было сказано, чтобы имели одни мысли. И в 5 стихе нам говорится, о каких мыслях здесь идет речь. Такой образ мыслей доживет во всех вас, как Он был и во Христе Иисусе. Это есть тот пункт. И мы уже прежде пели в этой длинной песне, мне кажется, там было 7 куплетов, то, что Он отложил свою славу и был поносим и так далее, но потом, как говорит Писание, Он был возвышен сверх небес и получил такое имя, которое превосходит всех имен. И здесь ведь написано в 8 стихе, Филиппийцам, во 2 главе, «Он унизил себя самого и был послушен до смерти». Да, до смерти на кресте. Поэтому и Бог сверх меры возвысил его и дал ему имя, превосходящее всякое другое имя. Давайте же только коротко рассмотрим это. И я рад, то, что оно так написано. Не только был послушен до смерти, но потом еще приходит это дополнение, и оно принадлежит к этому. Вплоть до смерти на кресте. Есть такие люди, которые говорят, «Господь, я хочу следовать за Тобой, я хочу служить Тебе», но они не готовы, чтобы быть распятыми со Христом. Они хотят еще сами жить дальше. Они хотят умереть, и они хотят жить. Они хотят, чтобы Бог пришел к своему праву, но они не хотят свои права полностью отдать. А здесь нам эти вещи, две вещи, показаны, что касается нашей духовной смерти, так, чтобы мы могли жить со Христом. Восьмой стих. Он унизил себя самого и был послушен до смерти. А потом приходит это ударение. Да, до смерти на кресте. Так мы это понимаем, когда Павел пишет такие слова. «Я распят со Христом. Итак, не я больше живу, но Христос живет во мне». Не только до смерти, ведь это ж может быть какая-то мнимая смерть, но до смерти на кресте. Это есть та смерть, которой мы должны умереть, если мы поистине со Христом хотим продвигаться вперед в новой жизни. Мы это поняли до смерти на кресте. И что же это было? Это был конец земного жизненного пути нашего Искупителя, чтобы можно было проложить новое начало, новый жизненный путь, путь жизни. И точно так же оно и с нами. Мы должны по этому пути идти на смерть, чтобы мы со Христом умерли на кресте, чтобы мы действительно с Ним были распяты, и чтобы в нашей жизни смогло открыться. Итак, не я живу, но Христос живет во мне. И для этого необходимо полное послушание. Не просто чтобы говорить «Да, да, Господь», но делать, исполнять то, что Он повелевает и что Он требует. Я хочу еще коротко прочитать дальше, и именно из послания к Ефесянам, 4 главы. Ефесянам, 4 глава, с 12 стиха. А обычно мы читаем 11 стих, но давайте сейчас прочитаем из послания к Ефесянам, 4 главы, с 12 по 14 стих. «Чтобы сделать святых способными для исполнения служения в общине для построения тела Христова». Мы ведь крестимся, как мы об этом уже читали, через Святого Духа в тело Христова. И в этом теле находятся призвания, дары, служения. Так нам об этом во многих местах свидетельствуется. И все то, что Богом постановляется в общину, то служит для созидания всей общины нашего Господа. И это благословляется Богом, и тогда все получают участие в этом. Мы прочитаем 13 стих. «Пока мы, наконец, все вместе не придем к единству веры и познания Сына Божия, к совершенной мужеской зрелости, к полной мере роста в полноте Христовой». И здесь нам уже на земле до восхищения поставлена высокая цель. Мы ведь не должны только иметь какие-то минимальные вещи. Было бы хорошо, если бы мы имели всю полноту, и если бы Бог смог бы себя мощным образом открыть в своей силе. И в 14 стихе написано: «Ибо мы не должны дольше оставаться несовершеннолетними детьми, которые, как морские волны, бросаются туда и сюда, и гонимы повсюду всяким ветром учения и обманной игрой людей, занимающихся коварством и введением в заблуждение». Есть два разных ветра. Один — это ветер дыхания Божьего, это Дух Божий, который в Пятидесятницу сошел с мощным шумом. Так мы можем об этом прочитать в Деяниях апостолов во второй главе. Когда наступил день Пятидесятницы, тогда произошел мощный шум, как будто с небес дул мощный ветер. Это совсем другой ветер, чем тот, о котором мы только что прочитали, который носится туда и сюда, как разное учение. Там, где сходит ветер Святого Духа, там тогда находится стадо, которое основано на Слове и будет снаряжено силою свыше, чтобы оно смогло быть крепко основано в библейских учениях и во всем том, что еще к этому принадлежит. И те ветры разных учений, которые производятся коварными людьми для обманчивой игры, это есть те ветры, которые производят люди. И многие произвели уже большой ветер вокруг многих лживых учений. И чем обманчивее учение, тем больше можно произвести ветер. Но благодарность Богу, который нам и в этом даровал ясное различение, и мы не различаем по форме кулака, но мы различаем на основании Слова Божьего. От Бога ли все эти вещи? Ведь каждый человек может заблуждаться, так как каждый человек вынужден справляться самостоятельно и по природе является лжецом. Так об этом говорит Божье Слово. Только Божье Слово – истина, и Бог истинен. И только если мы Божье Слово будем возвещать со всей истиной и со всей истиной будем его принимать, тогда Бог себя в нас поистине сможет открыть. И мы тогда Его истинного распознаем и будем находиться в истинном, который есть истинный Бог и вечная жизнь. Как об этом написано в 1 Иоанне, в 5 главе, в 20 стихе. Еще одно место из послания Петра. Бог ведь использовал для того разных апостолов, чтобы можно было нам через их послание даровать поучение и весь обзор, и все то, в чем мы нуждаемся по милости. 1 Петра, 1 глава, со 2 стиха. «И избранным по предведению Бога Отца в освящении Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Милость и мир да умножаются у вас». Здесь речь идет о множестве, искупленном кровью, о искупленных Господом, которые в освящении Духа, и это мы уже подчеркивали. Мы можем начать с книги Левит, 17 главы, чтобы можно было знать, какие требования Бог ставит, что касается освящения. Там действительно написано все, что мы действительно должны знать о произведенном Духом освящении, которое связано с послушанием Богу и Его Слову, и которое мы можем и должны пережить. Здесь написано: «Милость и мир да умножаются у вас». Освящение — это не какое-то самодельное дело со своей праведностью, которая втекает в самодовольство, но это Духом произведенное освящение, и оно измеряется послушанием Слову Божьему. И пусть никто не говорит, кто не послушен Слову Божьему, то, что он пережил освящение, которое производит Дух, как освящение, так же и искупление, и все то, что Бог нам дарует, оно всегда идет параллельно со Словом и всегда находится в полном согласии со Святым Писанием. Мы прочитаем здесь дальше. «Да будет прославлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по великой своей милости родил нас заново к живой надежде, воскресением Иисуса Христа из мертвых, к бессмертному, незапятнанному и неувядающему наследству, которое хранится на небе для вас». Это есть то, что Бог поставил перед нами как цель. Если мы дети, то мы и наследники, наследники Божьи и сонаследники Иисуса Христа. И мы дети Божьего обетования, и принимаем Слово обетования, и получаем Духа обетования, чтобы быть крещенными в это тело Господа, и образуем Божье единство и через союз мира крепко держимся за то, то, что мы принадлежим вместе. И вы ведь тоже знаете, то, что в земных семьях люди могут быть полностью разными, но ведь дети одного и того же отца не могут ведь от него отрекаться, то, что они все его дети и имеют одного отца. Точно так же оно с нами перед Богом. Иногда ведь в нас могут быть какие-то всякие различия, которые можно заметить в нас. Но разве это отвергает твое сыновство, твое положение как дитя? Нет и еще раз нет. Если мы действительно рождены от Бога, тогда ведь мы хотим Его любить как нашего Отца, и все, которые рождены от Него, мы хотим также их от сердца любить и хотим образовывать единство Духа через союз любви и хотим любой ценой за это крепко держаться. И вы тогда увидите то, что это необходимо для того, чтобы Господь действительно смог себя открыть. Только единство делает сильным. Эти вещи уже доказаны в человеческой истории. Там, где разные группировки и направления, и нету единства, там тогда вообще не надо снаряжаться к духовной битве. Битва была бы тогда каким-то судорожным делом. Только там, где Иисус Христос, как глава, сможет стать Господом и сможет говорить, что нам делать, а мы будем подчиняться Ему в полном послушании, Его Слову, и встанем под водительство Святого Духа. Только там, тогда Бог сможет осуществить то, что Он предпринял себе сделать. И я хочу принадлежать к этой вызванной в последнее время Богом общины, которая будет освящена и очищена, и которая будет для Господа особенной собственностью, и которая будет стоять в Его распоряжении, чтобы Он свое завершающее дело здесь на земле смог произвести. Множество уверовавших в первом христианстве было одним сердцем и одной душой. Они молились вместе, у них была совместная вечеря, они имели общение с Господом и общение с друг другом. Они разделяли с друг другом все, и об этом мы все заново говорим. Как оно было в самом начале, точно так же оно и будет в конце. Ни у кого не будет слишком много, и ни у кого не будет слишком мало. Для всех нас будет достаточно в земном и в духовном. И Господь прекрасным образом будет с нами, будет бодрствовать над Своим Словом, чтобы его можно было исполнить. Вчера мы читали то, что в сегодняшний день проявилось то, что вы мой народ. Прежде было только обетование, а потом обетование стало Божьей реальностью. Возлюбленные, то же самое мы пережили, и то же самое мы переживем вплоть до исполнения последнего обетования, то, что они все станут исполненными. И будем Бога за это благодарить, потому что они найдут осуществление в нас. И то, что они проявятся в нас, то, что мы являемся сыновьями и дочерьми Божьими. Если кто-то не может так полностью следовать за этой мыслью, то в завершении можно просто спросить, почему же в послании к Римлянам, 8 главе, написано, то, что все творение ожидает проявления детей Божьих, и все творение вздыхает, стонет под всем этим и тоскует по тому моменту, чтобы можно было пережить то, где дети Божьи проявятся как сыновья Божьи в полном мужеском возрасте Иисуса Христа. Так, чтобы Божья сила и слава смогла открыться над Его народом и в Его народе видимым образом. И это не какие-то пустые слова, это не какие-нибудь мысли, которые приносит какой-нибудь человек. У нас ведь есть достаточно мест из Библии, которые мы прочитали, и все они являются Божьим Словом, и для нас они обязывающие, и горе тому человеку, который сам в себе подумает, ну да, ведь оно ж не будет так ужасно. Но этот ужас заметишь только тогда, когда не будешь слушаться, когда все будет поздно. Кто сегодня принадлежит к народу Божьему, тот пусть не ищет какого-нибудь извинения, тот пусть ищет свой путь к Богу и пусть его умоляет о прощении и о милости. И таким образом, чтобы можно было устоять перед Господом, и чтобы можно было потом пережить то, что Он обетовал. Давайте жить обобщим все вместе. У Бога есть община на земле со времени Нового Завета вплоть до самого конца. И эта община всегда была в меньшинстве, но она шла своим путем, однажды на высоте, а однажды через глубины с Господом, через поношение, через преследование, и чтобы с этим еще не было связано. Сейчас, в конце, должно быть полное восстановление, и все должно быть возвращено в ту позицию, в которой находилась община в самом начале. И только так община в конце сможет пережить свое завершение, когда она будет возвращена к первоначалу. И кто этого не распознает, тот наверняка, если Бог ему, конечно же, не дарует милости, тот наверняка, конечно же, это распознает слишком поздно. Так как все то, что мы хотим получить от Бога, и можем получить, ведь это ж все прежде нам должно быть изложено через возвещение Слова, тогда ведь мы верим в обетование Слова, и тогда мы переживем то, что в них было обещано. Только тот, кто верит, тот действительно сможет все это получить и пережить. А без веры невозможно Богу угодить. И здесь не будет достаточно никакой всеобщей веры, которую может также сатана предъявить, как и об этом написано в послании у Иакова. Ты веришь, то, что есть один единственный Бог. Ты делаешь это хорошо. Но ведь в это и верит дьявол и трепещет. Только чтобы верить в Бога, этого недостаточно. Верь в то, что Бог обетовал в Своем Слове, включая то, что Он также обетовал на это время. Так как то, что прежде происходило, в это верят все. Но то, что Бог обетовал на это время, об этом идет речь. Чтобы мы сейчас могли в это верить, и чтобы могли согласиться сейчас с Богом, и чтобы могли встать на Его сторону, и чтобы мы были приведены в созвучие с Его Словом. Господь мощно действует, и тоже сегодня, в этот час, были приняты решения, которые будут драгоценными для вечности. Бог ко всем к нам проговорил через Свое Слово, и Он оживляет его через Своего Духа и разъясняет всем нам так, чтобы мы могли правильно понять Его, Ему, нашему Богу. Да будет принесена честь, хвала и поклонение сейчас и во веки вечные. Аминь. Давайте помолимся. мы наклоним наши головы, мы склонимся перед Господом, который сказал: «Я живу среди тех, у кого сокрушенный дух и разбитое сердце». Сегодня мы не будем призывать и просить тех, которые хотят Богу посвятить свою жизнь, чтобы они подняли свои руки ввысь. Это мы тоже не будем делать. Сегодня Слово будет направлено к нам, как к верующим. Ведь это ж не было написано к неверующим, что Павел или Петр излагали. Это было направлено к верующим. Сегодня Господь проговорил к нам, к тебе, ко мне, ко всем к нам через свое слово. Кто хочет быть крещенным в тело Господа, кто хочет пережить освящение в Духе и послушание в Слове, кто хочет быть запечатанным Святым Духом после того, как мы приняли Слово истины, кто хочет вплоть до изменения и восхищения, и кто хочет достигнуть перед нами намеченную цель, кто хочет быть послушным вплоть до смерти, да вплоть до смерти на кресте, кто хочет быть распятым со Христом, чтобы с Ним можно было воскреснуть в силе воскресения и выйти в новой жизни, чтобы с Ним, с воскресшим, действительно можно было бы в единодушие и в согласии идти вместе, и чтобы можно было срастаться с друг другом и с Ним по Слову Писания, как оно написано в послании к Ефесянам, то, что тело срастается вместе, как мы уже об этом говорили, все, что принадлежит вместе, это растет вместе. Это принадлежит вместе. Это одна лоза, но много ветвей. Кто же из нас имеет действительное желание не только чтобы слушать Слово, не только чтобы слушать послания последнего времени, и эти мы подчеркиваем особенным образом слова, которые написаны в Святом Писании, в пророчестве, и которые ссылаются на последние дни, сейчас, перед возвращением Иисуса Христа. Не так, чтобы мы только слышали о всех этих вещах и верили в них, но чтобы мы сейчас смогли распознать эту необходимость, чтобы мы смогли каждый ветер всех разных учений могли разогнать от парусов и объединенно перед лицом Божьим, как верующие, смогли стать одним сердцем и одной душой под одной главой, и именно под Иисусом Христом. Я верю, если бы я сейчас спросил и попросил бы, чтобы подняли руки, тогда бы все руки были подняты. И так как оно так и есть, поэтому я хочу попросить, чтобы мы сейчас спели этот припев «Каков я есть», и чтобы мы вместе для этого подняли руки. Но еще одна мысль. Примите, пожалуйста, это вас. Не такие, какие мы есть, должны мы такими оставаться. Мы приходим к Господу такие, какие мы есть, а потом Он нас изменяет. И потом мы уходим отсюда, с этого места, совсем другими людьми, потому что Бог говорил с нами, и потому что Его Дух действовал в нас. Давайте жить в вере, в присутствии Божьем, в вере, то, что Он свое Слово подтвердит как истину. Давайте сейчас вместе споем и поднимем руки к Нему. Каков я есть. Так оно должно быть. Не моя сила, только Ты один. Твоя кровь да омывает меня от грехов, о Божий Агнец. Я иду.